у государя-императора. Спустя некоторое время ко мне явился незнакомый гвардейский офицер, как я впоследствии узнал, флигель-адъютант личной канцелярии Его Величества. С изысканной любезностью придворного служаки он вручил мне пакет от управляющего императорской канцелярии генерала Масалова. В пакете было извещение о том, что государь-император приглашает меня в царское село для заслушивания моего сообщения о камчатской пастырской деятельности. Но предварительно для инструктирования я должен был прибыть к генералу Масалову. И вот я, всего лишь достигший 25-летнего возраста, в скромном монашеском одеянии, неискушенный в тонкостях придворного этикета, предстал предстатным, с бравой гвардейской выправкой и изысканными манерами царедворцем в орденах и лентах. «Вам будет вручен пригласительный билет», — объяснил мне генерал Масалов. «Но предупреждаю вас, что в разговоре с Его Величеством надо быть простым, говорить без высокопарности и, главное, соблюдая придворный этикет, не задавать государю-императору никаких вопросов». Наконец, это было великим постом, я получил пригласительный билет. В нем были указаны маршрут следования и время отправления поезда, которым я должен был следовать в царское село. Кроме того, было указано, что у царско-сельского вокзала меня будет ожидать придворный экипаж. С вполне понятным волнением я готовился к аудиенции у монарха величайшей в мире империи. Не зная еще, какой оборот примет предстоящая беседа, я решил во что бы то ни стало просить царя оказать высокое покровительство в скорейшем утверждении Святейшим Синодом устава Камчатского благотворительного братства. Я думал, как мне лучше, без нарушения придворного этикета, убедительно, ярко обрисовать жалкое прозябание и постепенное вымирание камчатского населения. Предстояло дать понять царю, что мне одному, скромному священнослужителю, не по силам облегчить участь камчатского населения, поэтому, по благословению архиепископа Евсевия, следовало бы организовать Камчатское благотворительное братство. По прибытии на царско-сельский вокзал ко мне подошли два дворцовых человека в красном придворном одеянии, специально посланные, чтобы встретить меня. Они спросили: «Вы будете камчатский иеромонах Нестор?» Получив утвердительный ответ, они взяли меня под руки и повели к карете. Это несколько смутило меня, довольно молодого, я возразил: «Благодарю вас, я сам, ведь я не старик, не поддерживайте меня под руки». Оба они молча улыбнулись. Один из них нес мой портфель с проектом устава Камчатского братства и модели орденских знаков. Когда меня бережно усадили в карету с накладными сверкающими позолотой гербами, пара великолепных лошадей в роскошной упряжи помчалась по благоустроенной дороге, ведущей к царскому дворцу. Карета подкатила к крыльцу, с него сошел в парадной форме дежурный генерал. Он проводил меня в апартаменты, сообщив: «Сейчас вас примут их величество». Действительно, не прошло и 5 минут, как дежурный генерал в сопровождении придворных скороходов, одетых также весьма пышно, провел меня в царский кабинет. Я увидел возле большого письменного стола императора в скромной полковничьей форме. Рядом с ним, также в довольно скромном одеянии, стояла императрица Александра Федоровна. Помолившись на образ Спасителя, стоявший в углу кабинета, я затем глубоким поклоном приветствовал венценосных супругов. Государь улыбнулся и ласково произнес: «Здравствуйте, отец Нестор. О вас и о вашем прибытии с Камчатки в Петербург я имел сведения из Государственной Думы. Я хотел бы опять видеть вас работающим на благо камчатского населения. Чем бы я мог быть вам полезен?» С этими словами государь сложил ладони рук и попросил меня благословить отец Нестор. Получив благословение, он поцеловал мою, а я его руку. Таким же образом произошло мое знакомство с царицей. «Расскажите, отец Нестор, о Камчатке, о нуждах ее населения негромко предложил мне Николай II, и в его голосе я почувствовал любознательность человека, заинтересовавшегося вдруг местами и людьми, доселе ему незнакомыми и неведомыми. «Впрочем, — продолжил он, — когда я еще был наследником престола и совершал поездку по Дальнему Востоку, мне в числе многочисленных делегаций были представлены во Владивостоке камчедалы и коряки. Дав этими словами направление нашему разговору, император с императрицей внимательно слушали мой рассказ о трудностях, встречавшихся в моей пастырско-миссионерской деятельности на далекой Камчатке. Попутно я рассказал им о несметных природных богатствах Камчатского края, о жалком, полном материальных и духовных лишений и прозябании ее обитателей. Затем я перешел к вопросу о задуманном мною Камчатском благотворительном братстве во имя всемилостивейшего Спаса, кратко изложив содержание устава, вручив государю его проект и, наконец, раскрыл футляр с великолепно исполненными образцами орденских знаков, а также развернул цветной рисунок с их эскизами. Государь взял орденский знак второй степени, приложил к груди и вслух высказал восхищение, а об уставе сказал: «Основательный устав и весьма ценный для оказания широкой помощи населению края». При виде некоторого замешательства с моей стороны, царь обратился ко мне с вопросом: «А кто должен утверждать устав? Вероятно, Святейший Синод?» «Да, Ваше Величество», — ответил я, — «Святейший Синод должен был бы утверждать, но неприветливый прием, оказанный мне обер-прокурором Лукьяновым, и его предвзятость привели к тому, что устав даже не рассматривался на заседании Синода. Мне же было приказано возвращаться на Камчатку по той причине, что вопрос о создании братства касается Приморской епархии. Хотя в проекте устава предусмотрено создание филиалов этого благотворительного братства в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и других городах Российской империи. И это, следовательно, не епархиальное, а всероссийского масштаба общество, устав которого утверждается Синодом». Государь, между тем, рассматривая орденские знаки и приложенные к ним художественно исполненные эскизы, сказал: «Очень красивые, очень красивые, но ведь это обычная орденская звезда, принятая у нас. Лучше несколько видоизменим ее». При этих словах Николай II взял со стола синий-красный карандаш, зачеркнул им на эскизе некоторые звезды и провел замкнутую линию. Получился гофрированный крест с вогнутыми краями. «Нравится вам, отец Нестор, такой орден?» — спросил император, не выпуская карандаш из рук. «Да, даже очень нравится», — воскликнул я. И неожиданно для себя, вопреки придворному этикету, спросил: «Ваше Величество, не разрешите ли вы будущему Камчатскому благотворительному братству дать покровителя в лице наследника, цесаревича Алексея Николаевича? Ведь на отдаленной Камчатке живут чистые сердцем дети природы, и покровительство вашего августейшего сына облегчит их участь». Государь обернулся к царице и, указывая на нее обеими руками, сказал, улыбаясь, как мать. Поклонившись императрице, я повторил свою просьбу, и царица со сдержанной улыбкой ответила: «О да, я согласна. Очень рада, что мой сын, любимый сын, будет покровителем Камчатского братства. Это очень хорошо». При виде моей неописуемой радости государь сказал: «Но, отец Нестор, имейте в виду, что наследник цесаревич сможет стать покровителем Камчатского братства только в будущем году, когда ему исполнится 7 лет и наступит его духовное совершеннолетие. И вы, отец Нестор, обязательно приезжайте на будущий год к нам с Камчатки, к цесаревичу, как к покровителю создаваемого вами братства». С этими словами Николай II опять взял цветной карандаш и снова занялся видоизменением эскиза орденского знака первой степени. После мгновенного раздумья он изобразил на верхней части эскизного креста синим карандашом кружок с буквой «А» и вопросительно взглянул на меня. Я понял, что буква «А» означает имя наследника — Алексей. Тем не менее, на царский вопрос я ответил не сразу. Задумался. Ведь, признаться, мне не вполне понравилась поправка. Тем временем царь дал мне карандаш, и я на остальных трех эскизах изобразил эмблемы Н, А, М, что должно было обозначать имена остальных членов царской фамилии: Николай – император, Александра – императрица и Мария – вдовствующая императрица. «Видите, – продолжал государь, – получилось красиво, симметрично. Так ведь будет хорошо? Я эти ордена утверждаю. Мне осталось только благодарить». После небольшой паузы государь, как бы что-то вспомнив, спросил меня: «Отец Нестор, вероятно, у вас большие разъезды и большие расходы». Я ответил, что получаю всего лишь 40 рублей в месяц, а за каждую подводу при каждой поездке необходимо платить по 6 копеек с версты, а мне приходится брать 5 собачьих подвод. Поэтому вся надежда на будущее Камчатское братство. «Вы ведь знаете, отец Нестор, — с горькой усмешкой сказал царь, — как поступают люди. С глаз долой и из сердца вон. Сначала вас, возможно, выслушают, много наобещают, а потом забудут. Поэтому приезжайте периодически к нам в Петербург. Обязательно приезжайте. И здесь с нами решайте все наболевшие вопросы». Я высказал сожаление по поводу того, что дальнейшие поездки для меня будут весьма обременительны. «Не беспокойтесь, — успокоил меня государь. Я распоряжусь о том, чтобы министр путей сообщения Рухлов обеспечил вас постоянным бесплатным билетом по всем дорогам Российской империи».